Третье замечание. Об одной из категорий, а именно о категории общения, принадлежащей к третьему классу категорий, следует сказать, что согласие ее, соответствующей этому классу формы разделительного суждения в таблице логических функций, не так явно, как в других категориях. Страница 90. Чтобы убедиться в этом согласии, нужно заметить, что во всех разделительных суждениях объем понятия, то есть количество всего того, что ему подчинено, как целое, представляется разделенным на части. Это подчиненные понятия. И так как одна часть не может быть подчинена другой, то они мыслятся как координированные, а не субординированные друг другу. Так что они определяют друг друга не односторонне, как в ряду, а взаимно, как в агрегате. То есть, если один член деления дается, то все остальные исключаются и наоборот. Подобная же связь мыслится и в вещах, взятых как целое. То есть, одна вещь, как действие, не подчинена другой, как причине своего существования. Поэтому они вместе и взаимно координируются, как причины, определяющие друг друга, например, в теле, части которого взаимно притягиваются и отталкиваются. И это совсем иной вид связи, чем тот, который встречается при простом отношении причины к действию или основания к следствию, когда следствие, в свою очередь, не определяет основания и потому не образует с ним целого, как творец мира с миром. Образ действия рассудка, когда он представляет себе объем разделенного понятия, совершенно такой же, когда он мыслит вещь как делимую на части. Подобно тому, как в первом случае члены деления исключают друг друга и тем не менее соединены в одном объеме, точно так же во втором случае рассудок представляет себе части делимой вещи как обладающие существованием, то есть как субстанции, независимо от всех остальных частей и в то же время как связанные в одно целое. Параграф 12. В трансцендентальной философии древних есть еще один раздел, содержащий чистые рассудочные понятия, которые, хотя и они и не причисляются к категориям, но тем не менее должны быть, по их мнению, приложимы к предметам, как априорные понятия. В таком случае они должны были бы увеличить собою число категорий, что невозможно. Эти понятия даны в известном положении схоластиков. «Quod libet ens est unum verum bonum». Хотя применение этого принципа, поскольку из него делались выводы, не содержавшие ничего, кроме тавтологии, было неудачным, так что в новейшее время метафизики обычно выставляют его почти только ради чести, тем не менее мысль, сохранявшаяся столь долгое время, какой бы пустой она ни казалась, заслуживает того, чтобы исследовали ее происхождение и дает повод предполагать, что в основе ее лежит какое-то правило рассудка, которое, как это часто случается, только лишь ложно истолковывалось. Страница 91. Эти мнимо трансцендентальные предикаты вещей – суть не что иное, как логические требования и критерии всякого знания о вещах вообще. В основу знания – они полагают категории количества, а именно единство, множественность и целокупность. Но они должны, собственно, рассматриваться с точки зрения содержания, как принадлежащие к возможности самих вещей, между тем, как на деле ими пользовались только в формальном значении, как принадлежащими к числу логических требований в отношении всякого знания. И в то же время неосмотрительно превращали эти критерии мышления в свойства вещей самих по себе. В самом деле, в каждом познании объекта имеется единство понятия, которое можно назвать качественным единством, поскольку под ним подразумевается лишь единство сочетания многообразного в знаниях, каково, например, единство темы в драматическом произведении или в разговоре, или в сказке. Во-вторых, в каждом познании объекта есть истина в отношении следствий. Чем больше имеется истинных следствий из данного понятия, тем больше признаков его объективной реальности. Это можно было бы назвать качественной множественностью признаков, относящихся к одному понятию как общему основанию, а немыслимых в нем как количество. Наконец, в-третьих, в каждом познании объекта есть совершенство, состоящее в том, что эта множественность в целом сводится обратно к единству понятия и полностью согласуется только с понятием. Это можно назвать качественной полнотой или целокупностью. Отсюда ясно, что три категории количества, в которых единство должно считать сплошь однородным, при произведении определенного количества, квантум, здесь видоизменены этими логическими критериями возможности познания вообще посредством качества познания, как принципа только в отношении сочетания также и неоднородных частей знания в одном сознании. Так, например, критерием возможности понятия, но не объекта его, служит дефиниция, в которой для построения целого понятия необходимы единство понятия, истинность всего того, что прежде всего может быть выведено из него, и, наконец, полнота того, что может быть извлечено из него. Точно так же критерием гипотезы служит понятность принятого основания для объяснения или единство его без вспомогательной гипотезы. Истинность, то есть соответствие друг с другом и с опытом, выводимых отсюда следствий. И, наконец, полнота основания для объяснения следствий, которые указывают только на то, что допущено в гипотезе, и согласуются с ней, представляя аналитически апостериори то, что мыслилось синтетически априори. Таким образом, понятия единства, истинности и совершенства вовсе не дополняют трансцендентальную таблицу категорий, как если бы она была недостаточной, они лишь подводят способ применения категории под общие логические правила соответствия знания с самим собою. Причем отношение этих понятий к объектам остается совершенно в стороне.